Я думаю, вполне можем начать. Господа, я еще раз надеюсь, что готовится лишний народ от недоразумений, через некоторое время останется существенно меньше. Обычно, я знаю, обычно появляется в первый раз очень много народу. И на зачет. Примерно столько же. Я действительно не знаю. Я сейчас попробую рассказать. На самом деле я собирался действительно, поскольку объявления заранее повешено не было, я собирался рассказать очень кратенько сегодня. Я, честно говоря, думал, что появится несколько человек. Примерно чем я собираюсь здесь с вами заниматься в течение семестра. А со следующего раза уже как бы начать, собственно, реализовывать программу. Наверное, сразу надо сказать что-нибудь по поводу главное, что это происходит, как будет проходить зачет. Зачет будет проходить, ничего особо такого сложного не требуется. Для меня будет важно... Ну что, перемещаемся? Давайте перейдем, потому что мы здесь просто задохнемся в некоторое время.
По той простой причине, что мне очень трудно потребовать человек, который не ходил, не что-то заменяет. Кроме того, человек, который не ходил, чаще всего берет запись того, кто ходил, и считает, что это вполне достаточно. Но оказывается, что недостаточно. По той простой причине, что это искусство гуманитарное. Гуманитарное искусство писать, но это некий особый навык. У большинства из вас его нет. Поэтому вы пишете гуманитарное искусство таким образом, что вашими записями другой практически не может воспользоваться. Поскольку в среднем, я думаю, что в ГНК, в ГНКМАТ ситуация примерно одинаковая, в смысле, отношение к этому. Поэтому в среднем, что делает математик, когда он слушает гуманитарный дискурс? Он слушает то, что лектор о чем разговаривает в течение получаса, после чего записывает свою тетрадь или записывает курсную резюме в виде одной фразы. Это с точки зрения формулирует то главное, что было в том, что говорит. Поэтому, понимаете, возможно, тому, кто это слушал, эта фраза у него вызовет некие ассоциации, и он сможет как-то удобно восстановить, о чем говорить. Но человек, который это не слушал, фраза, возможно, тоже вызовет некие ассоциации. То есть, конечно, не будет иметь ничего общего с тем, о чем человек надо лекции. Поэтому вот я сразу об этом говорю, потому что я с этой ситуацией, я считаю, здесь не первый год, с этой ситуацией я регулярно сталкиваюсь. Так приходят люди, которые реально не слушали, тем не менее хотят здоровья. Я не знаю, что с ними делать. Я могу их отправить, но только формально будет очень долго ему объяснять, почему они как бы не владеют материалом. То есть надо послать человека технически выключить. Либо это будет неполноценная замена, либо это будет неподъемно. Это первый момент. Второй, как, собственно, проходит. Поэтому я, наверное, буду просто периодически пускать листочек, просить записаться, если присутствует. Это не значит, что я вам допущу до зачета тех, кто 100% находится. Но, тем не менее, все-таки один-два раза мог быть там пропущен, конечно, все это свой раз. В целом, человек был там меньше на плане лекции, то, в общем, наверное, нет смысла пускать твою зачет. Это первый момент. Второй, как проходит сам зачет? На зачете я не буду ожидать, что опять же вы что-то сам читаете. Я буду просить тех, кто слушал, только еще раз внимательно перечитать собственные записи, как вас держите в памяти, ну как-то вот еще раз рассмотреть и продумать те вопросы и те темы, которые открыты. И дальше обычно я просто, если людей много, то я запускаю просто по несколько человек и задаю какие-нибудь вопросы по материалу, которые у человека подключили, которые и просто смотрю, вот как ну дальше есть там человек какие-то вопросы. Реагирует, видно, что он материал знает, он уже быстро получает зачет, не только отвечает. Ну если нет, то ну если народ будет поменьше, то соответственно будет возможность. Мне опять же не будут требовать этого, скажу, поскольку мне важно вас скорее познакомить с этим. И поэтому не важно, чтобы вы это слушали, чтобы у вас остались некоторые смысловая картина. Она как-то спальня. Понятно, что я могу возраставить там выучить какие-то детали, но это что очень мало. То есть просто забудете. А не важно, чтобы осталось некоторые общие представления. Вот так. Но в целом буду рассказать, что. Зачет довольно вещь утомительный, по той простой причине, что как может показаться, может быть, я такой бедненький, но он это тянет очень долго. Хотя я как-то на чек пускаю, тем не менее, пока там по одной партии поговорили, все-таки минут 15 на каждую партию дает 20 уходов. Соответственно, понимаете, да, это тянет. Особенно если попадает ситуация сложная, когда на грани, то есть ты вроде не убежал, и стали зачет делать. И тогда вот я в этом состоянии зависаю, когда еще вот зачет. Поэтому, честно вам скажу, может быть, это тоже по несколько часов, слушаю, что сейчас можно перебраться в маленькую аудиторию, да. Это тянется довольно долго. Часа в 4, опять же. Это все долго, мытерно, обратно, обычно все-таки за один раз можно вопрос. Вот так. Теперь, что касается материала. Давайте сразу говорить. Я сейчас какие-то вещи расскажу, но тем не менее я вывешу в электронном виде программу. Поскольку у этого курса, конечно, я не обещаю, что 100% будет идти по программе, но тем не менее ориентацию на цифру хорошую. Я, во-первых, вывешу немножко развернутое двухстраничное объявление, в котором основные темы снабжены некоторыми расшифровками. А во-вторых, я выпишу достаточно пространную программу, которая там стоит в содержит, литературы и так далее. Вывешу, наверное, нет, просто отдельный выход, я еще не сделал, но постараюсь там. На сайте. На своем сайте, на бумаге. Да, и представьте, меня зовут Шапошников, Владислав Алексеевич. Кстати, здесь народ каких курсов? Первого кто-то есть? Вы видите, что здесь можно прикинуть? Первого сколько? Порчать, да? Со второго. А, то есть со второго. Третьего есть кто-нибудь? С четвертого. Со всех курсов. Понятно, да? То есть кто-то все-таки... Итак, значит, соответственно, все, кроме первого курса, уже философию знали, да? Ну хорошо, да? Точка. Народ. Точка. Ну вот сайт на народе, просто я там вырежу все материалы. Я там просто на выходит на страницу, и, соответственно, там просто сейчас ваш пакет, там будет флажок, а спец курс, чтобы вас это не снимать, что они такое. Зайдете, и, соответственно, там будет два варианта. Объявление, можно сказать, из более кратких вариантов, и, соответственно, более подробная программа, из того, что интересует возможность, там, литература. Заодно я имею возможность не отвечать на вопросы касательно литературы. Только если кого-то будет интересовать, вообще я на литературу ссылаться не буду. Если кого-то будет интересовать конкретная вещь, то есть вы мне просто после лекции, там, из перерыва подходите и спрашиваете. Вот мне написала, где это можно прочитать. Мне надо задать, что может быть соображу, где это можно прочитать. Ну, опять же, будет конкретно. Да. Теперь о чем пойдет речь? Речь идет вот о чем. Мы будем пытаться поговорить сразу о двух взаимосвязанных моментах. Во-первых, меня будет интересовать собственная философия математики. Основные проблемы, которые ее занимают, и ну, какие-то типические, классические подходы к решению. Во-вторых, меня будет занимать вопрос о том, каково место математики в истории культуры. А если история культуры, то, соответственно, понятно, что в разные эпохи, в разных культурах эта роль, это место вообще говоря было разным. И поэтому нам будет важно посмотреть, вот, во-первых, понять, в какой момент математика появляется и что это значит. А во-вторых, посмотреть, каково было отношение к ней в ту или иную эпоху. По крайней мере, в самом общем виде. Понять, что это некое другое противоречие, тем не менее, некоторые результаты. Вообще, почему мне это важно? Потому что, мне кажется, и мне это будет интересно, и мне кажется, вам было бы тоже важно понимать, как математика, а вот все-таки люди, которые получают значительную степень математического образования, по крайней мере, этим вы занимаетесь много. Возможно, многие из вас будут преподавать математику, а не только вопросы связанные с компьютерной сайенсом, или еще. И вот эта третья вещь очень важна. Кроме того, есть одна любопытная вещь. Дело в том, что здесь один из таких очень важных выводов, который можно вот, иллюстрировать, в общем-то, я думаю, всем курсам, которые прочитаются, но сразу можно сформулировать. Это следующий мысль. Вообще говоря, в разные эпохи математика по-разному спасла культуру. То есть она воспринималась в связи с вообще прерадными проблемами. Мы сейчас, я не знаю, я думаю, что и мы сейчас вам имеете достаточно устойчивые ассоциации с тем, с чем занимается в первую очередь взаимодействие. Но понятно, что она взаимодействует с вычислительной техникой, вообще всеми проблемами, связанными с компьютером. Она взаимодействует, естественно, с физикой, в первую очередь, да, с техникой вообще. И она нам, особенно в последнее время, это очень активно, она взаимодействует с проблемами экономика, управления. Я прав? В основном вот такие, да, вот где, собственно, прикладывается внимание, откуда она получает вдохновляющуюся стимул, да, и куда она обратно удается, чем она активна, в первую очередь. Вот оказывается, что мы с удивлением обнаружили, что в истории культуры были огромные периоды, когда это было не так. И когда математика, если и существовала, то она была взаимосвязана и с этим. Вот оказывается, что такое было. И совершенно неизвестно, что будет происходить дальше. И на самом деле уже можно видеть, что даже вот во второй половине 20 века происходит определенные смещения внутри. Какие-то области более активны, начинают заявлять о себе, более активно систематизируются, более активно взаимодействуют с математикой и влияют на нее. А какие-то наоборот уходят в жизнь. Этот процесс постоянно. И поэтому вот это тоже не приковывает для размышления. В связи с этим, как нам эти две задачи совместить? Каким образом нам эти две задачи согласовать? Так, кстати, я собирался включить. Я потом сам не буду помнить, что я вопрос. Итак, две задачи. С одной стороны, проблемы самой философии математики, а с другой стороны, место математики в истории. В связи с этим я буду делать вот что. Я по философии математики буду говорить в историческом контексте. То есть фактически мы будем идти по историческим периодам и сразу, во-первых, смотреть, каким образом математика вписывалась в контекст культуры этой школы, а во-вторых, смотреть то, что связано с философией. Смотреть, занимались этими вопросами, в каком контексте, как эти проблемы видят и так далее. Что уже смотреть, то есть у нас какие-то подходы будут связаны с определенными историческими эпохами. Мы будем смотреть, как эти вещи там взаимодействуют. Но прежде чем поговорить, может быть, я успею сегодня, по крайней мере, назвать какие-то те основные темы с докладной блоки, которые мы будем заниматься. Но первое, на чем я хочу, наверное, остановиться, это вообще, что такое философия. И здесь, если мы спрашиваем о этом словосочетании, то понятно, что мы можем в этом словосочетании сделать акцент на первое слово и на второе. Если мы делаем акцент на первом слове, то речь идет о философии. И этот спецкурс будет по философии. Если мы сделаем акцент на второе слово, у нас будет интересовать именно то, что связано с математикой, в чем специфика. Философии математики. Что касается первого, я, конечно, сейчас не буду вам импровизированным образом читать лекцию и рассказывать, что такое философия. Кто-то из вас знает, что это такое, кто-то думает, что знает, что это такое. Я сейчас попробую сказать только несколько слов, которые мне будут нужны. И первое, на что я хочу обратить внимание, что философия является некоторой рефлективной действия. Она ставит вопрос, как это в свое время сказал еще исследователь Аристотель, где и что есть это. И этот вопрос может ставиться правда, в самые разные предметы. В частности, он может ставиться о математике. Что есть математика? Что такое? Кроме того, здесь сразу стоит обратить внимание, что этот вопрос не связан напрямую с некоторой практической целью. Это вопрос, конечно же, по смыслу. Но смыслы, как поясняется, бывают разные. Можно говорить о локальном смысле и о глобальном смысле. Что плохая. Вот иногда стоит некоторая проблема, есть некая проблемная ситуация. В связи с этим я внутри этой проблемной ситуации, конкретной, вполне ограниченной, могу поставить конкретный вопрос. Если останется внутри конкретной ситуации, я, как правило, достаточно отчетливо понимаю, что будет давать мне некоторый окончательный ответ. Как бы закрывать вопрос внутри этой проблемы. Проблема решена. Я так. Мы в основном в жизни имеем дело именно с такими ситуациями. С вопросами локальности. И понятно, что в этом случае есть некоторый конечный ответ на такой вопрос, в смысле. Который рассказать, все, вопрос закрыт, у нас есть на него ответ. Понятно, может быть, другая ситуация, и похожий вопрос стоит логично. Для этой ситуации вот, это может быть принято в качестве окончательного ответа. На самом деле, когда мы говорим о том, что у нас есть некие знания, которые вот есть, мы можем ими пользоваться. Да? Как правило, речь идет тоже, может быть, чуть более широким, но тем не менее тоже локальная ситуация. Вот философия — это некая странная область деятельности, которая занимается глобальностью. Философ обращает внимание на следующий момент, если он, собственно, не делает философию. Да, предположим, он знает, как решать ту проблему, другую проблему, третью проблему. В этом отношении, что касается ситуации локальной осмысленности, все различно. Но он неожиданно замечает, что можно поставить еще один интересный вопрос. Можно подхватить и взглядом все эти локальные ситуации, спросить, а каков смысл всего этого быть. И вот тут оказывается, что мы можем поднять в ответ на этот вопрос, возмутиться и сказать, а зачем это нужно? Ну вот я отвечу на этот вопрос или не отвечу, что это изменит? И с точки зрения, ну, наверное, какого-то конкретного действия, конкретной практификации, у нас ничего. Но тем не менее, вот оказалось, что такое странное существо, которое имеет тенденцию искать вот неких предельных глобальных смыслов. Он почему-то хочет, чтобы его жизнь была осмыслена не только в своих частях, но и целиком. Он пытается ставить вопросы о некоторых предельных ее основаниях. Вот этой странной деятельностью занимается философ. И в этом отношении всегда узкий практик может сказать, что философ знает ерунду. Что он по этому поводу решит, по поводу своих глобальных смыслов, совершенно никак не влияет на то, как те локальные конкретные проблемы, которые имеют отношение к моей деятельности. Ну, многие из вас, может быть, помнят Шерлока Холмса, который в первом, когда помните, там из первой замечательной, кстати, одна из лучших, наверное, мест, как у вас есть серии Рандольфских текстов, собственно, когда первая книжка, представление Скарта, что это называется, собственно, открывается с того, что когда доктор Ватсон знакомится с Шерлоком Холмсом. И он обнаруживает очень странную вещь, что он чрезвычайно обладает глубоким познанием каких-то странных с точки зрения областях, то есть узких областях, но при этом может не знать каких-то с точки зрения доктора Ватсона всем известных вещей. И помните эти разговоры, когда вы выясняете, что Шерлок Холмс говорит доктору Ватсону, мне совершенно все равно, Земля вращается вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли, это никак не помогает мне в моей работе. То есть у него есть четко совершенно, у него есть представление о том, что какие он решает проблемы, какого типа проблемы, что имеет прямое к этому отношение. В этом смысле это такой яркий выраженный антифилософский жест со стороны Шерлока Холмса. Вопросы, которые напрямую не заряжены, не позволяют ему ответить на конкретный локально поставленный вопрос и локально сформулированную проблему, его не трогают. Он их выносит за спину. Но тем не менее, вот в этом смысле надо сказать, что то, чем мы будем заниматься с точки зрения занятий профессионального математики или каких-то других практических конкретных задач, вещи совершенно бессмысленны. Давайте сразу честно об этом скажем, и как вот в этом поводу не будем питать никаких привычек. Правда, здесь надо сделать одну небольшую оговорку. Дело в том, что физическая жизнь такая хитрая. И оказывается, что никогда не понятно, невозможно заранее предусмотреть, что для тебя в какой момент будет важно, что не важно. В свое время, когда появилась экзистенциальная, так называемая, философия, те, кто проходили историю философии, надо знать, что это такое, то была обнаружена следующая вещь, что оказывается, бывают ситуации, когда человеку нужна опора, он не может обойтись без опоры, но вот некоторые совсем глобальные вещи. Дело в том, что человек может оказаться в ситуации, когда вот тот привычный мир, в котором он жил, в котором он простроил привычную ему систему отношений, некоторые смысловые круги, по которым он движется, он обрушивается. Это может быть разная ситуация. Я понимаю, что на самом деле в силу своего возраста вы, я надеюсь, еще не сталкивались с такими ситуациями. Но боюсь, что у всех они впереди. Поскольку всякий человек в этот момент сталкивается с болезнью, у вас серьезный проблем. Он сталкивается со смертью и близких для него людей, и своей собственной, и много чем другим. В чем может быть хорошо, что пока не закрыто. И вот в этой ситуации оказывается, что происходит отпад. То, на чем держался смысл жизни человека, рушится. Отваливается и рушится. И выясняется, что он оказывается в пустоте. И если нет некоторых ориентиров, некоторых моментов, которые связаны со теми смыслами его жизни, которые не завязаны по конкретной ситуации, то он оказывается в смысле. Он теряет ему не на что верить, он не понимает, зачем он живет, что ему делать дальше, вообще, где он оказался. Ну, вот. Опять же, если апеллировать литературу, которая лучше знает, чем философию, то вспомните Льва Николаевича Толстого. У него есть блестящий рассказ «Смерть Ивана Ильича». Вот там описана похожая ситуация. Когда действительно вот человек, который привык быть там, значимым, знает отношения, он выясняет, что он смертельно болен. И что он автоматически даже выброшен всех тех отношений, которые он был включен. И вот, вот так жить дальше. Ну, кроме того, ну, я сейчас сказал не предельные вещи. И вот оказывается, что в этой ситуации предельный смысл. Смыслы, которые связаны с тем, что просто я, с тем, что я человек. Не с тем, что даже я там мужчина или женщина, или я там ответственный работник, или не ответственный работник, или я там математик по образованию, или я по образованию еще кто-то, или я после этого, или там еще кто-то. А с чем-то другим, что от всего этого не зависит. Если я утрачиваю эту любимую социальную идентификацию, эти смыслы при этом не исчезают. Они носят значительную степень глобальности. Они связаны с чем-то таким, что по-видимому я утратил немного. Что относится к какой-то предельной основе вообще моего существования. Что утрачивается только исчезновение меня самого целиком и полностью до конца. Но в принципе есть и другие ситуации, не столь как бы предельные и не столь, в общем-то, страшные того, кто оказывается просто, что даже при занятиях наукой бывают ситуации, когда вот это отношение, когда меня занимают жестко, структурированные проблемы, жестко очерченные смысловые контексты. И поэтому меня все эти глобальные темы не волнуют, я от них отстраняюсь. Даже в занятиях наукой оказывается, что это не всегда продуктивно. Вот просто такое вот наблюдение общего характера. Оказывается, что когда в науке происходит некий слом, некоторые серьезные повороты, не просто плавные течения, это серьезные слома, то ключевые фигуры, которые стоят на этих сломах, во многом через которых идет вот изменившееся движение науки, это люди, это не узкие специалисты чаще всего, а люди с широкими интересами. После не философские, по крайней мере, достаточно широкие. И именно эта широта позволяет в ситуации, когда некий рутинный механизм начинает давать сбои, видеть эту ситуацию сверху и быть к ней привязанным. И быть в состоянии видеть, так сказать, шире, как бы, с ней, как бы, больше, так сказать, высоты, больше перспективы. Посмотрите на ситуацию и увидите какие-то ходы, которые для тех, кто смотрит исключительно на равно узкой области некоторые, просто не видны. В этом смысле оказывается, что такого рода вещи, даже вроде бы для там, занятий конкретной научной деятельности, научной деятельности в рамках области, тоже парадоксальным образом оказывается полезным. В этом отношении на самом деле нет уж столь однозначной жесткой пропасти между локальными и глобальными институтами. Ситуация очень более сложная. Ну что, это вот первый момент. Что еще есть, хотел бы сказать. Итак, философия ставит вопрос, что есть это. При этом, как заметили уже достаточно давно, философ, специфика философа стоит в том, что ставит такой вопрос, или, как сказали еще Платон с Аристотелем, удивляет, они говорят, что сначала философия это удивление, философ удивляется как неким сказанным физическим образом, философским удивлением. Что это философское удивление? Его специфика в том, что философ чаще всего удивляется не каким-то редким, необычным, странным предметом, который действительно вот, уникальный, когда не встречается. Вот, особенно философ это тоже способен удивляться каким-то привычным вещам. Вещам, которые вот, постоянно ставят, которые привыкли на уровне локальных искусств очень лихо и успешно работать. Классический пример, вопрос, который ставит блаженный Августин, блаженный Августин, очень вероятно, те, кто уже прошли курс философии, среди тех, кто стал спрашивать. Да, Августин говорит, что такое время, значит? Пока меня не спрашивают, что это такое, я знаю, что это. Когда меня спрашивают, то есть я ничего не знаю. Действительно, что касается времени, то чаще всего в рамках локальных проблемных ситуаций мы прекрасно этот вопрос расскажем. Если я спрошу, сколько сейчас времени, я могу дать вопрос ответить. Если я не могу, я могу объяснить, почему я не могу ответить. И так далее. Понятно, что вопросы о сопротивлении времени могут быть более простыми или более сложными. И тем не менее, у нас есть достаточно богатый опыт, масса всяких способов их эффективно и успешно разрешить. Но вот Августин говорит о неком странном вопросе, когда спрашивается, что же такое время вообще? Никогда не нужно решить какую-то конкретную проблему с этим. И вот это как раз пример философского упражнения. И в данном случае оказывается, что Августин ставит вопрос о глобальном смысле. Глобальный смысл, который не очерчен жестко. И в этом отношении понятно, что на этот вопрос ответить однозначно невозможно, потому что однозначно не очерчен контур. Он размыт и беспределен максимально широко. Но в то же время, хотя окончательного ответа здесь нет, и в связи с этим философские рассуждения, которые имеют дело с глобальными смыслами, не содержат некой системы знаний. Никогда его не сообщают. Но что-то все-таки есть. Ведь оказывается, что здесь есть некий опыт мысли, к которому можно приобщиться, и который вот между нас оставляется. Мы не имеем готового решения конкретных проблем. Но что-то с нами происходит. Мы в этом результате мы меняемся. Мы начинаем немножко по-другому воспринимать. Мы не приобрели какой-то суммы знаний, которые можно передать другому. Но при этом мы приобрели некий странный философский опыт. Ну, теперь переходя к теме. Как вы уже поняли, философия смотрит на мир вокруг и задает философ. Смотрит на мир вокруг и задает такие, в каком-то смысле, наивные вопросы. Относительно вещей, которые любой нормальный человек просто умеет ими пользоваться и научает себе пользоваться, больше глупых вопросов не задает. А философские вопросы задают. И, конечно же, один из таких предметов, о котором философы задавали свой глупый вопрос, очень давно уже стал математикой. Поскольку математика по ряду причин действительно вызывала удивление. Причем такое удивление стало вызывать сразу как бы. Кстати, должен вам сказать, что математика в нашем современном понимании появилась практически одновременно с философией. И этот момент, тоже, кстати, довольно интересная вещь, но довольно отчетливо можно его предсказать. Речь идет о древней Греции. И о где-то в Пятикорте, грубо говоря, 6-4 века художества. Я смотрю на часы, тебе уже там вода будет пережить. Делаете кино теперь?
Да.
Отлично. Вот перерыв продолжим.
Поэтому про грех, там какие-то важные вещи, все равно придется понять, что это не настоящее.
через процесс начинается. В следующий раз я начну вам рассказывать тему, которая называется «Греческие часы возникновения греческой математики». А дальше все греческие поговорить. А потом философия математики Платона и Аристотеля. Вот на этом, я надеюсь, мы с директором закончим и сможем перебраться в третьи века и опыт. Но, по крайней мере, об этом будет подробно рассказывать. Сейчас мне хотелось бы обратить внимание, что уже здесь философов было достаточно опыта для того, чтобы удивляться математике. Ну, они во многом продолжали удивляться по этому поводу и долго после. А по местным поводам удивляются до сих пор. Ну давайте попробуем, ну хочу, чтобы как-то это понять, ну какие-нибудь такие вот примеры удивления, математического удивления философов приведу. Ну, например, кстати, что касается греческих удивлений, то в основном тех, кто не ориентируется, они связаны, дальше на них успею об этом сказать, связаны с вопросом о том, что философию называют страшным выражением онтологический статус. А если сказать попроще, вопросом о том, в каком смысле существует то, с чем работает математика. Ну, в первую очередь, уже греческая математика с чем они работают? С числами и геометрическими фигурами. Но оказалось, что уже относительно чисел геометрических фигур возникает большое недоумение о том, в каком смысле они существуют. Что это вообще такое? Ну, давайте попробуем сформулировать это более конкретно. Оказывается, что, как говорили греки, начало, арифметическое начало чисел является единицей, или монадой. Так уже с единицей возникают определенные проблемы. Ну, давайте зададим такой простой, дурацкий вопрос, как обычно идет у философов. Единицы сколько? Мы говорим о натуральных числах. Единицы сколько? Одна или много? Если мы отвечаем одна, то непонятно, каким образом мы можем складывать единицы. Что значит 1 плюс 1? Если мы складываем предмет сам с собой, то непонятно, почему мы получаем что-то отличное. И вообще непонятно, что значит складывать предмет сам с собой. Потому что, ну хорошо, говорим мы, единиц у нас много. И философ не все спрашивает, зачем они друг от друга отличаются. Действительно, чем первая единица отличается от второй, равенство 1 плюс 1. Как видите, на этот вопрос ответить, вообще говоря, не очень просто. По крайней мере, требуется подумать. Вообще, как известно, на дурацкий вопрос отвечать сложнее всех. Ну хорошо. А как быть? Геометр. Вот геометр нам решил доказать теорему о... Какая теорема о сумме внутренних углов треугольника? Что он делает? Он говорит, пусть АВС треугольник возьмет. Проведем через вершину В прямую параллельную основанию АВС. Рассмотрим пару углов, накрест лежащие эти углы и так далее. Я не буду проводить вам решение, вы сами прекрасно можете продолжить. Что здесь занимает философ? О чем рассуждает Герман? О треугольнике. А что это треугольник? Он говорит ли он о том треугольнике, который только что нарисовал на доске? Нет. Потому что доказав его эту теорему, он очень удивится, если ему скажем, стерла, а теперь прикажите его так. На самом деле, я же нарисовал его другому углу, он же, как скажем, как эмпирический внешний предмет, и даже если это вот ты там доказал, что это вот пишет тот треугольник, а Т, как? Я тоже удивился, потому что он убежден, что он доказал это всякое. А что за эти треугольники? Позднее стали удивляться и многие другие вещи. Ну, например, Речь идет о таких теоретических, например, убеждениях. 7 плюс 5 равно, почему же это равно 12? 7 плюс 5 равно 12. О чем вы здесь говорите? Вроде бы, скажем, о числе. Мы вроде бы поняли, что числа — это какой-то такой странный зверь, который, видимо, как геометрические фигуры, не соответственен каким-то единичным триличным предметам. Понятно, что если мы скажем 7 или 7 палочек, которые мы рисовали в белом глазоске, то вряд ли это кого-то устроит. Понятно, что встроенное это рассуждение про числа, оно будет обладать тем же странным свойством, которым обладает рассуждение другой. То есть мы рисуем 7 или 5 кругочков в другом месте, то для них рассуждение еще раз повторять не будет. Оно будет таким. Ну хорошо, это же особое определение. Странное особое определение. Оказывается, что мы же выяснили, будучи математиками, что 7 плюс 5 равно 12, можем после этого предмет пищи. И еще как пищи. Мы можем не только считать палочки на доске, карандаши, ручки, груши или яблоки, или микробус, например, у всех этих микроскопов. Но оказывается, нас еще никаким опытом не убедишь, что 7 плюс 5 не может оказаться 12. В самом деле, если ужас, мы обнаружим, что сложим 7 груш и 5 груш, пересчитав все вместе, мы обнаружили 12, мы при этом будем искать, откуда взялась лишняя груша. Соседи, пошли 13. Вы будете обратить внимание, вам не придет в голову, что... во-первых, вы как можете решить предметы, если вы скажете, что предметы особые, они вообще никакого отношения к чувственным вещам, они к чувственным вещам не имеют. Так, почему мы с помощью них что-то считаем? А если они имеют отношение, то непонятно, почему какие-то особенности устройства эмпирического мира никак на них не влияют. Но в самом деле, если такое с нами произойдет, и психиатр подтвердит нашу меняемость, может быть, даже так, ужас окажется, что это воспроизводит, может, соседа позвонит, то мы, скорее всего, придумаем хитрую, прошу прощения, физическую теорию про искривление пространства времени, про критическую массу груш, и про... И все-таки объясним, откуда эта проклятая 12-я груша появляется, и она потом исчезает. Но 75-12. Страшно вообще это очень. И вроде не первый метод отношения, и вроде непонятно, что то, что в мире происходит, ничего на нее влияет. По крайней мере, опровергнуть, что происходит в мире, или утверждение не удается. В общем, на самом деле, таких поводов выделения достаточно много. А дальше еще хуже. Оказывается, что математики еще как-то странно рассуждать уже в Древней Греции начали. Еще гораздо хуже. Классическим образцом, а потом образцом на многие-многие века математики стали другие стрижи начала. Это минимум, что отошло до нас по греческим математикам. Но именно этот труд ученик стал самым знаменитым. Оказалось, что как-то рассуждать, странно. В самом деле, вот Евклид, который жил где-то, если исходить на минуту, в районе Христового Рождества Христового, написал это начало. Что он там рассуждал, доказывал свой любой. Вы понимаете, сколько прошло веков после Евклида? Его рассуждения до сих пор не находятся. А вот попробуйте найти печатную область греческого знания, которая обладала которые результаты обладают в одном случае. Причем не только результаты, а даже способ рассуждения достаточно. Да, нам может не нравится немножко язык, мы по-другому сейчас что-то делаем. Мы даже, может быть, найдем какие-нибудь пробелы в рассуждениях и скрипах. Но в целом способ рассуждения нас совершенно утверждает, как он убеждал его современник. Прошу вас. Да.
Для того, чтобы писать свои большой круг, в случае книги начала, он жил в объединении 21. По-моему, не книги, да?
может быть, но это явно не доказано. Что касается Эвклида, то я такую греческую анекдоту не помню, но, возможно, он есть. Но, опять же, да, а что это меняет?
Ну, это же, конечно, не
то есть вы хотите сказать, что если прожить 20 лет не в книге, то он хотят перестанет любить.
Ну, все-таки одиночество.
Ну вы понимаете, что, как вам сказать, здесь даже вопрос не в том, каким образом Евклид удалось построить эти, а в том, что они убеждают нас, как кто не живет. Мы можем учиться, можем строить такие. Всякое уединение 20 лет мы можем изучить, в общем, многим это удается, элементарно теоретически. Научиться строить такие рассуждения, доказывать какие-то теории. Наши рассуждения будут обладать вот этим самым свойством. То есть я делал не в Евклиде даже, не в его биографии, а в особенности самого предмета. Действительно удивительная вещь. И в связи с этим масса вопросов возникает. И с этим опять же возникает поразительное ощущение, что вот эти результаты как бы не зависят от Евклида. Они над ним не властно влияют. Они, видимо, действительно относятся к какой-то такой области, которая, в отличие от нашего древнего мира и мира постоянно меняющихся и текущих, как заметили еще греки, относится к какому-то совершенно такому вот миру неизменному. И действительно, вот была идея, что здесь мы причастны некоторому вечностному себе ответственному, мировому разуму или божественному даже разуму. Тогда вот появляется вопрос о том, а вообще можно узнать что-нибудь новое? Или это просто математика ничего изобрести не может, как, он лишь как бы открывает его, да, способен путешествовать, потом поплыть куда-нибудь, открыть какой-нибудь остров, есть такое существо, то вот, математика тоже каким-то образом куда-то там выплывает, понимание такой способности, тоже открывает там какой-то свой остров. Но остров, который вот такой вот неизменный, себе торжество, если его понимаешь, открыл, то все. Вот. То есть в этом смысле ничего нового придумать нельзя. Или можно. Это тоже философ удивляет. Это тоже пытается с этим разобраться, или можно. Тоже непонятно все. Так, опять-таки, что это за странный предмет, с которым имеет дело математика? И что это за странный способ рассуждать? Ведь в самом деле, понимаете, что начало Евклида вдохновляли многие. Мы знаем в истории европейской мысли много трудов, которые написаны о реалии. Где тоже делается попытка, ну какой-то не математика, но другой область, начать определение, дальше сформулировать постулаты всего области, потом четко формулировать теоремы, ну, те, кто таких трудов довольно много, они писали в том числе и зрение, какое-то рождение, но большинство из тех, кто изучал курс. Которые философии, возможно, знают, что, наверное, сам еще это видит, как так написано интересно. Это этика Спиноза. Вот он написан именно таким образом. Море геометрии. Но, тем не менее, как, несмотря на всю внешнее сходство рассуждений Спиноза, видом того, что простое начало Евклида, ему не удалось придать своим теоремам только убедительность. Которые обладают теоремой. Оказалось, что уже ближайшие философы Стэнли Спиноза стали переначали и принимать те выводы, которые он слышал. Вот не удается. Не удается подражать в областях математики и строить рассуждение так, как строить рассуждение. То есть придавали такую незыблемость и. Или может быть, мы заблуждаемся, может быть, нам кажется, что это как незыблемость. Вот я сейчас на вскидку довольно хаотично привел несколько таких самых банальных и простых вопросов, которые возникают на имя у философа, когда он глядит на математику, что делает математика. Сразу обратите внимание, сейчас, когда я говорю математика и философ, то, конечно, я имею в виду не то, что это обязательно разные люди. Один и тот же человек может поступать в один момент в качестве философа, а другой в качестве математики. Поэтому тут, в общем, можно удивляться, и обе фигуры могут присутствовать в одном лице. Просто они будут в одном случае выступать. Философы в одном случае выступать. одну. Дело в том, что уже в самом начале, как только появилась греческая математика, обнаружили, что математика каким-то образом связана с проблемами бесконечности. В самом деле, уже Аристотель был вынужден для математиков делать исключение. Аристотель, космос, мир которого, согласно которому конечен, но все конечно, он для математики сделал исключение. Ему пришлось придумать хитрую потенциальную бесконечность, в отличие от актуальной человека, для того, чтобы позволить математику делать то, что он делает. Поскольку действительно, Аристотель как-то понимал, что хотя с его точки зрения физические соображения космоса конечны, тем не менее он никак не может прийти в математику, увеличивать натуральные числа сколько угодно далеко. Строить все новые и новые натуральные числа, прибавляя еще раз последние единицы. И мы никак не можем сказать, все, больше космос не понятен. Надо остановиться. То же самое, ужас может даже так сильно, как вы видите, далеко куда-нибудь. Можно взять обычный ответ, включить люди. Читать дихотомию, как это говорит. И делить пополам. Одно из половин еще раз пополам. Одно из половин еще раз. И так никто никогда останется. То есть оказывается, что математики, методические рассуждения, арифметические геометрии имеют какое-то, так сказать, серьезное отношение к бесконечности. Тут оказалось, что тоже масса всяких вопросов. Ну, например, особенно это хорошо видно с отрезки. Вот мы на отрезке ставим эти самые точки. Да? Спросите, сколько точек на отрезке? Ну, мы не встанем, да, и так далее. Нет, конечно, нам сейчас часто больше отрезков. Конечно, много точек. Но тут уже еще даже до Аристотеля, хотя Аристотель важен, немножко раньше, Зенон, или если как вам известно, построил ряд рассуждений, которые показывали, что здесь теперь комната запутывается. В связи с таким представлением можно строить то, что в Риме называли апурией, то есть некими безвыходными ситуациями, когда мысль заходит в точку. И в частности, Зенон строил рассуждение такое. Ну хорошо, вот мы делим отрезок на части. Да, вот мы начинаем дихотомию, делим. В итоге этот процесс заканчивается, когда делим. Процесс не заканчивается, как-то не очень хорошо, очень длинный время, не очень плохо переводит. Если он заканчивается, и мы говорим, что все-таки есть эти последние части, из которых состоит отрезок, то, например, он может сказать, ну, точно. У нас последняя часть точек, видишь, не говорю. То если мы, не дай бог, скажем, что отрезок состоит в точке, то тут Зенон нам предъявит свое рассуждение, которое будет выглядеть, например, так. Ну, спросите, а точка имеет какую-то протяженность? Если мы ответим, нет, не имеет, он скажет, как же так, как из точек, которые не имеют никакого протяжения, можно построить имеющий конечную длину отрезка. На самом деле, сколько нулей не складывается, ничего кроме нуля не получится. Хорошо, мы скажем Зенон. Точка имеет конечность. Очень маленькая конечность. А тогда для Зенона, если мы сложим бесконечное число отрезков, пусть даже маленькое, мы получим явно, сколько угодно, можем получить явно, сколько угодно большое. А из них почему два количества? Ну, я не буду приводить вам более известные вам апорины, да, которые обнаружены в одни, которые будут играть такую большую роль в теории множества. Когда действительно выясняется, сколько точек на отрезок. Вот мы берем отрезок. Вот явно, вроде нам кажется, если мы прибавим к нему еще такой же отрезок, то точек должно быть стоить в два раза больше. Ничего подобного, скажем, огромное сколько приходит. На самом деле мы можем установить между двойным отрезком одинарным, взаимодействием должна быть соответственно. Показать, что в точности каждой точки на одном соответствует одна точка немножко. Ну и так далее. Оказалось, что здесь вот масса всяких вопросов. связи с этим как раз и вокруг вроде бы таких вопросов и формируются основные проблемы, с которыми имеет дело философия сейчас. Ну, например, проблема природы математических объектов. То есть, как понять, на самом что же за штука такая, с которой математика работает? В каком смысле существует числа, но дальше какие-то другие объекты, с которыми начинает работать, идет дальше. То есть, математика начинается с такой результат. Или проблема действительно математического доказательства. Какая есть такое, которое удается получать, за счет чего удается получать результаты, которые обладают значительно большей степенью устойчивости, чем результаты других областей человеческого знания. Или проблема получения нового знания. Или проблема соотношения чистой и прикладной математики. Как это очень красиво сформулировал уже в 20 веке Сьюджин Пикер, проблема непостижимой эффективности математики. За счет чего действительно удается вот эти непонятные объекты использовать для того, чтобы что-то сказать о окружающем космосе. И так далее, и так далее. Вот мы немножко с вами поговорили о том, какими проблемами занимается философия. Теперь чуть-чуть по поводу, как я обещал, по поводу истории, империи. Ну, первый, собственно, период, который надо будет снимать, связан с Древней Грецией. И охватывает как раз ту эпоху, о которой я уже сказал. И здесь у нас с вами будет 4 темы. Мы выделим самые такие важные названия. Во-первых, мы немножко поговорим о, собственно, возникновении математики. Кстати, заодно и выясним, что же Солнце от начала вообще природы. И попробуем выяснить, в чем специфика вот этой греческой математики, которая классическим образцом, который стал с начала Евклида, и который потом удивляет многие-многие поколения. Поговорим о том, насколько она отличается от того, что мы находим в качестве математики культуры Древнего Востока. И откуда вообще время такое могло появиться, как они до такого дадут. Крики на них делали. Крики придумали такую трансу. Здесь тоже есть разные размышления, разные взгляды на то, как это могло случиться. Дальше нас этот разговор приведет к довольно странному сообществу, которое осталось в истории под названием «Погодите». Который стал тоже как раз в эту эпоху, в 6-4 веках. И согласно некоторым представлениям, есть серьезное основание полагать, что первоначально то, что получило название математики, отчетливо оформилось именно у них. Тоже попробуем задать вопрос, что с собой представляло это нечто, что получило название математики и почему именно это создают. Зачем им такая штука понадобилась? Дальше мы с вами познакомимся с двумя классическими образцами, они останутся классическими для последующей эпохи, философии математики, уже греческого образца. Это философия математики в варианте Платона и в варианте Аристотеля. В то же время оппонентов. Надо сказать, что, конечно, мы спросим, а что в античности после Аристотеля ничего не происходило? Античная культура, слава Богу, просуществовала до 6-7 веков, до сих пор существует, что ничего нового делать не было. Что касается философии математики, что значит действительно не было. И тексты, которые есть на этот счет, это более поздние античности, мы с вами будем использовать. Я буду использовать уже в качестве комментариев к Платону и Аристотелю. Например, тексты того же Неоплатона Пчелы. Я просто буду в некоторых местах на него ссылаться, но он, на мой взгляд, будет лишь пояснять и уточнять позицию Платона, а не предлагать что-то принципиальное. Итак, похоже, принципиально за пределами того, что было предложено Платоном и Аристотелем, в античности вопросы. Следующая наша тема будет касаться, охватывать сразу огромный период. средние века и эпоху Возрождения. Здесь нас будет интересовать общий контекст. Дело в том, что крупных философов математики, каких-то принципиальных новых подходов и философии математики, мы здесь не найдем. Но здесь будет очень интересный контекст, который будет показывать вообще, как воспринимался. И он будет отличаться. Здесь будут очень важные вещи, связанные с христианским контекстом. Что происходит в греческой математике, когда она попадает в христианский контекст, в христианской культуре. Там любопытные вещи. И дальше мы посмотрим некоторые явления, которые будут связаны именно с эпохой Возрождения. И все это нам подготовит мостик, собственно, к переходу к новому времени. После этого мы обратимся к теме, которая называется, что у нас называется, идея модели универсалис и математика нового времени. И главные персонажи у нас здесь будут Декартовые. Хотя мы попробуем поговорить, конечно же, вообще о мыслице математики этого периода, который будет отличаться. У нас здесь будут и несколько других моментов. Но именно как философ нас будут в первую очередь занимать построение Декарта и начать и только смотреть программу там подробнее. Итак. Более того, Декарт и Лейбниц будут для нас увидеть, в чем они совершенно солидарны и едины, вполне определенно отношение к математике. Они совершенно особым образом будут видеть роль математики в культуре, которые будут отличать их и от античности, и от средней культуры. И нам это важно тоже будет заметить. Дальше у нас будет отдельная лекция, посвященная философии математики. Следующий серьезный очень этап уже перевести к нашему 18-му, в конец 18-го века. И это будет Кант, нам специально будет разобрать то, что он говорит на 18-м. Его построение, это некая классика. Они создадут некоторый образец, на который будет ориентироваться так, что ориентироваться в определенном смысле на Платона и Аристотеля. Дальше у нас будет тема, которая дальше перевести к 19-му веку. И здесь у нас скорее будет опять же некоторый обзор. Будем смотреть эту ситуацию. Тема будет называться эмпиризм, априоризм и конвенционализм в 19 веке. И мы попробуем посмотреть, во-первых, что произошло в 19 веке, поскольку именно 19 век радикальным образом изменится на математике. И в связи с этим, что будет происходить с определяющими. То есть контекст, который сама математика изменяется. И, соответственно, и опять же рефлексия, философская рефлексия по отношению к ней тоже меняется. Здесь, например, будет такая тема, как будут очень активно спорить, очень влиятельные, будут пытаться спорить выяснить. Изменившись ситуацию математики, показалось, что, например, философия математики Канта не состоит. То есть теоретически такой момент будет это принципиально изменить ситуацию геометрии, к концу 19 века их признают, наконец, они получат законный статус. И значит, это размышление можно считать, что взгляд Канта на математику, о чем стоит мы разговаривать в свое время, насколько он оказался опроверг самой истории развития математики. И тоже мы посмотрим здесь про и контра, посмотрим, какие были аргументы, кто или иной стороны подходит. Здесь же мы поговорим о эмпирической традиции математики. Она на самом деле, конечно, появилась не в 19-м. Она очень отчетливо формируется, соответственно, с начала этого времени, 19 века, но нам будет удобно посмотреть ее в 19 веке на зрелом периоде. То есть мы сейчас притягиваем и суммируем то, что делали изменения 17-го, 18-го, 19-го. Дальше мы обратимся с вами к ситуация, которая тоже совершенно другая становится, ситуация рубежа 19 или 20 века. Тема будет 20 парадоксов и ревной, программа обоснования. Тут действительно на первый план выходит два момента. Во-первых, если подробно не могу говорить, только очень кратко. Во-первых, оказывается, что важнейшими для осуществления оказывается, с одной стороны, развитие теории. Давайте, чтобы универсально писать математику. А с другой стороны, это развившейся математической логике, создается именно в 19 веке или не было раньше. И оказывается, что этой почве удается выяснить, построить так называемый парадокс теории множества, а не стать имели логическую форму, а не относительную модель. И в связи с этим возникает очень активная политика, которая включает крупнейшие математики. И в результате формируется так называемая целый ряд программ обоснования математики, а именно три самых крупных, это логицизм, интуиционизм и формализм. И мы посмотрим, что программы состояли, какой взгляд мы смотрим программы, как они пытались разрешать то, что представляет проблему, а именно пришедшие работы. И это, в общем, то, что определяет вообще-то актив в первые десятилетия 20 века. Дальше ситуация меняется. У нас по 20 веку планируется, начинаем с людей, три темы. А первый из них называется релятивизм философии. Вот немецкий цикл, вот неолитивизм философии. Здесь мы попытаемся посмотреть реакцию, которая возникла в связи во многом с тем, что все три программы обоснования математики в определенном смысле дошли к чему. В каком, мы говорим, там выражение применимо к ним в разных смыслах. И опять же реакция будет представление о том, что если программа пытались достичь некого окончательного на все времена обоснования математики, решить вопрос раз и навсегда, то есть позиция, честно показывает, что раз и навсегда здесь не бывает в отношении математики данных, в отношении всех других областей. И здесь ключевые фигуры у нас будут две. Опять же, упрощение. Это Людвиг Витгенштейн и это американский логик и философ Уиллард Ван Орман Уайт. Следующая тема у нас будет посвящена структурализму математики. Надеюсь, в этой тонкой в этой математической стороне она будет связана с деятельностью группы Николя Рубанина. Соответственно, мы поговорим вот об этом вопросе. Об этом вообще попытке понять, что такое математика, об этом взгляде и о тех философских проблемах, которые в связи с этим возникают. Кстати, математический структурализм в настоящее время, особенно в англоязычной литературе, остается одним из следующих направлений. Целый поток публикаций, целый ряд исследований работает. Кстати, между прочим, в отношении программ обоснования математики, несмотря на то, что они классические варианты таких других, некоторые модифицированные варианты развиваются до сих пор. В частности, так называемый неологицизм очень активно развивается, но многие другие программы. Здесь это тоже как бы формалистическую программу, тоже, в общем, подход Гильберта продолжает разрабатывать. То есть это уже в настоящее время, это тоже сейчас происходит. Ну и, конечно, последняя тема будет называться так. Реализм, рационализм и эмпиризм, философия математики, второй половины 20-го года. Попытка ограничить. То есть здесь мы попытаемся рассмотреть подходы, ну ряд подходов, все естественно не сможем обладить, но они для нас будут одни и тенденции. С одной стороны, принятие тех релятивистических выводов, которые будут сделаны в первом половине середине 20 века, но в то же время, несмотря на принятие основных тезисов, попытка в этой ситуации все-таки отстоять ряд традиционных ориентиров. Математики, рациональность наших выводов в этой области и так далее. И здесь, наряду с тем, что мы посмотрим, какие выходы математики дают такие классические построения в области философии науки вообще, как и концепция научной революции Тома Сокурна и концепция Карла Поппера, мы посмотрим здесь позицию Лавкаса, который не только изучал философию науки, не только философию науки, но, между прочим, один из тех, кто очень активно работает на смысле математики. Как и все знают, что Лавкас не только строил для числознания биологию научно-исследовательских программ, но еще и занимался тем, что изучал, каким образом общаются процессы выдвижение или пользуется продвижение математики. Собственно, его первая диссертация, которая потом вышла под названием предательское опровержение, или популярные книжки, была посвящена попытке анализа того, как в истории математики это происходит. Примеры эти формулы Эйлера для соотношения числа вершин, граней и ребер, многогранник. Он взял просто историю этой формулы и стал показать, каким образом возникали гипотезы, как предлагали какие-то пробные доказательства, находили ошибки и так далее. И с этим размышлять о этом материале, размышлять о том, как вообще развивается математика. Так что Лакатос – автор целого ряда текстов, специально посвященных философии математики. Кроме того, одна из влиятельнейших американских философских фигур второй половины 20 века, по-моему, недавно здравствующий Хиллари Паркер, философ, который вообще захватывает самые разные области, вот от искусства интеллекта до управления. Да, простите, сейчас еще парень раньше, который, в частности, тоже ему есть что сказать по поводу, есть целый ряд текстов, посвященных философии математики. Ну, и может быть, некоторые люди, в частности, вот, позиции такого известного математика Раймонда Уайзера, такого, если не ошибаюсь, который написал целый ряд книжек, связанных с математикой. Вот, собственно, такой у нас Лакатос. В следующий раз я уже начну с третьего. Значит, хороший вопрос. Я могу вам сказать, дело в том, что я сейчас, я не понимаю, сколько народу будет в следующий раз. Я подозреваю, что встреча сможет поменять. Но тем не менее, если я подойду, я просто сейчас подойду к той встрече, если начну, и попробую попробовать. Значит, кроме того, я думаю, что у нас все претензии будут действительно большие бумажки, то с красным планом, так сказать, дома творить. Там сейчас написано, что аудитория института шестерки, аудитория не меняется. Я тут сейчас не могу сказать, что это не надо сказать.